Глядывай там. Все, готовы?
Да, сейчас, секундочку, я только отключу все эти самые свои страницы, чтобы ничего нас не отвлекало. Сейчас буквально. Да.
Все. Ну, давайте тогда начинаем. Первый вопрос. Социальные исследования показывают то, что СМИ Германии, средства массовой информации Германии, очень негативно отзываются о России. Скажите, пожалуйста, какова реакция аудитории на них? Ну, вообще, первый вопрос, действительно ли это так? Действительно негативно отзываются? Ой, зависли. Досадно. Сейчас обещают сеть восстановить.
Алло. Это мне выбило компьютер.
Я поняла.
Вот. Ну, мы можем тут попробовать, потому что пока оно восстановится, пока это все...
Хорошо, поняла. Только можно подальше, можете отодвинуть телефон, чтобы вас было лучше видно? Вот, хотя бы так, да.
Вот так, да? О, да. Вот так, хорошо.
Ну. Да, отлично.
Так, хорошо. Значит, я понял вопрос. Ответ такой. Дело в том, что у читателей... возникает такое мнение, которое они получают из СМИ, или читая газеты, или смотря телевизор. То есть им, можно сказать, навязывают мнение, и они особо не анализируют, и мы ориентируемся на, так скажем, обывателя, то есть на какого-нибудь бюргера, который не очень знает эту всю ситуацию, и действительно в современных СМИ Германии образ России выглядит достаточно... таким непривлекательным и, я бы даже сказал, агрессивным. И проблема заключается в том, что считается, что вроде бы на Западе есть так называемая свободная пресса. Я должен вас разочаровать, этого нет, потому что есть какая-то определенная тенденция освещения событий современных, так называемый мейнстрим. И у всех издателей... Это может быть какие-то единичные случаи, когда вдруг просочится какая-то такая информация или какое-то мнение, которое идет вразрез с общей тенденцией. И то, вот я вам позже, когда мы будем говорить о одной журналистке, она подверглась, так сказать, абстрактизму, потому что она высказала мнение, которое не популярно везде. То есть есть какое-то общее мнение, и оно уже сложилось в обществе, и с ним считаются люди, есть... те, кто, может быть, так не читает, но в основной массе происходит именно так, что люди смотрят или читают и видят то, что пишут, и никто не ищет там какой-то, знаете, скрытый смысл, что где-то там какие-то есть подтексты. Вот как написано, так они это все воспринимают ровно настолько, как это все прочитано и увидено по телевизору, например, или в том же интернете.
А вот эта тенденция мейнстрим, видишь, медиа, которую вы назвали, она как давно появилась? Ведь раньше этого не было.
Нет, я вам так скажу. Вот я недавно совсем беседовал с немецким политологом, он, правда, русскоязычный, он родился за границей, Александр Рар. Вот я могу вам даже показать вот журнал. Вот, видите. И как раз вот у меня была сходная тематика вопросов. Я спросил, когда это началось. Он сказал, что это началось не сегодня. Сегодня это все обострилось. А началось это с момента появления на политической арене Владимира Путина. И Запад воспринял его так, что он будет действовать по законам, которые приняты здесь, на Западе. А он начал проводить более независимую самостоятельную политику. И вот западным странам она не понравилась. А вот сейчас, то, что происходит сейчас, это в связи с событиями на территории Украины, все обострилось. Но, в принципе, если вы знаете по истории, еще в конце 70-х, 80-х была так называемая холодная война. И Запад считает, что он ее выиграл у нас. И просто она приняла другие формы немножко, эта холодная война. Она заморозилась, и не было таких острых фаз, понимаете? Это все было где-то спрятано. И вот сейчас вот эти события на Украине послужили таким вот толчком для того, чтобы эти все отношения обострились. Но, в принципе, отношение к России и никогда не было таким уже, так скажем, теплым. Были разные отношения. Вот если мы будем говорить о Германии, когда был здесь канцлер Герхард Шрёдер, то у него были даже, я бы сказал, дружеские отношения с Владимиром Путиным, и на этом строилась вся политика, потому что они, ну, у них были человеческие такие дружеские отношения. Когда сменился канцлер, появилась Ангела Меркель, то отношения немножко действительно стали более холодными и такими, ну, я бы сказал, нейтральными, то есть тут такой дружбы уже не было. И, в принципе, отношение к России вот связано, к сожалению, вот напрямую именно с персоной президента, понимаете? Потому что вот говорят, Россия подразумевает Путин, и то же самое Путин подразумевает Россию.
Угу. Ну вот как раз мы к Путину перешли. Вот когда я изучала, анализировала материалы, то выявила такой стереотип, то что Путин царь, так его вот величают немецкие журналисты. Ну а какое мнение сами немцы имеют к президенту? Они его боятся или уважают? Какие оценки дают ему немцы?
Ну, это вот опять вопрос на первый, то есть ответ на первый вопрос по поводу отношения СМИ, понимаете? Вот каким его рисуют немецкие СМИ, таким его читатели и жители Германии видят. Действительно, он изображается, много было и разных рисунков, и, так скажем, карикатур в таком очень агрессивном таком ключе, и в основном, конечно, отношение к нему такое вот негативное, потому что этот образ сформирован несколько уже, ну, можно сказать, 10, сколько уже, ну, почти 15 лет, да, и если вначале, помните, был популярный вопрос, кто вы такой, господин Путин, то сейчас, конечно, уже он не возникает, но действительно создан образ такого сильного человека, можно сказать, агрессивного, и опять же это все связано с последними событиями. Вот главным козырем Запада является Крым. Вот это и главная, так сказать, козырная карта, которую они везде к месту, не к месту говорить. А вот Россия аннексировала и оккупировала Крым. Вот у них вот такая вот главная, так сказать, тенденция и главная такая апелляция к России, что вот вы некрасиво поступили и забрали Крым у Украины. Вот что, вот это все напрямую, понимаете, связано с отношением именно к Путину.
А вот скажите, пожалуйста, а можно ли сказать то, что на оценки немецких журналистов влияет как-то США?
Да. К сожалению, Запад, вот я имею в виду Западную Европу, очень-очень ориентирован на позицию и политику США, и здесь не приходится говорить о какой-то автономной политике того же Евросоюза, потому что, несмотря на какие-то различия, все равно есть общая тенденция, и они, ну так говоря, попросту играют на одном поле, понимаете, и за одну команду. Тут нет у них каких-то противоречий, чтобы они говорили. Хотя я хочу сказать, что с появлением евро это очень важный был политический, не только экономический ход, но и политический, потому что когда была одна мировая валюта и доллар, то ситуация была одна, а вот когда появился мужского рода евро, да, еще одна валюта, то это, можно сказать, в некотором роде пошатнуло позиции США, потому что монополия была разбита. И вот появлением этой новой европейской валюты Европа показала Америке, что они хотят большей автономности, большего маневра, понимаете? А вот что касается внешней политики, то здесь, к сожалению, нет таких коренных различий. Хотя вот, может, вы слышали, что недавно обсуждалась такая проблема, что Европейский Союз хочет создать свою собственную армию. Это тоже очень серьезный такой политический ход. То есть они таким образом посылают месседж Вашингтон о том, что у нас есть собственная не только внутренняя политика, но и внешняя, и мы готовы самостоятельно обороняться от каких-то, ну так скажем, гипотетических врагов. Так что, к сожалению, идет командная игра и в одни ворота. То есть тут нет каких-то противоречий таких глобальных.
Хорошо, давайте перейдем к стереотипам. Вот скажите, часто ли в немецкой литературе, кинематографе авторы обращаются к стереотипам о России?
Ну, я вот хочу сказать, что вот я тоже успел немножко подготовиться. Дело в том, что за последнее время, за последние где-то 20 лет, в немецкой литературе появилось несколько авторов, не немцев, я даже больше скажу, наших, русского происхождения, которые пишут на немецком языке. Даже есть такой вот, ну, можно сказать, это феноменальное некотором роде явление. Даже есть такой термин, что это немецкоязычная литература не немецких авторов. И вот как раз в связи с вашим вопросом есть такая молодая очень писательница, ее зовут Ольга Грязнова, и она написала книгу, вот она мне, кстати, тут есть, вот, написана Ольга Грязнова, «Der Russe ist einer, der Birken liebt». То есть русский – это тот, кто любит березки. Вот, это как вопрос о стереотипах. И я тоже беседовал вот с этой девушкой, ей около 30 лет, вот я могу показать даже вот ее портрет. Вот видите, да? Такая симпатичная очень девушка, она живет в Берлине. Она вообще родом из Азербайджана. И она здесь уже училась и очень хорошо владеет языком. Я вот скажу, с трудом прочитал, потому что очень хороший литературный язык. И там она как раз вот отвечает на эти вопросы по поводу стереотипов. Конечно, вот первая ассоциация – это березки, да, что это ностальгия и так далее. Хочу вас заверить, что в Германии можно тоже найти березу, и она ничем не будет отличаться визуально от российской березы. То есть это такой символ. Теперь, что касается медведей, лаптей, балалаек и так далее, это, конечно, какие-то такие уже, можно сказать, исторические какие-то такие вещи, но, естественно, современные люди, особенно молодежь, прекрасно понимают, что Россия – это современная страна, где развиты высокие технологии, IT и прочее, и никто там в валенках не ходит и медведя не водит по улицам. Ну, это просто как образ, и, кстати, вот образ медведя очень часто используется вот в такой вот, так сказать, пропаганде. Я помню еще, когда я приехал, был Борис Ельцин, президентом России, и вот его так называли большим русским медведем. Ну, это вот тут спорно как-то можно было трактовать, то есть это или с уважением, или тоже какая-то была опаска перед медведем, но в принципе, конечно, люди понимают, что особенно те, кто близко знаком с русскими, кто с ними общается, понимают, что это, так сказать, такие же люди, просто немножко другого менталитета. А что касается вот этих вещей, о которых вы говорили, то это больше, так сказать, уже ближе к фольклору какому-то. То есть люди всерьез это не воспринимают, они прекрасно знают, что никто в России в валенках или в лаптях не ходит и не играют все поголовно на балалайке. Хотя вот такие вопросы возникают. Вот, кстати, у меня есть одна знакомая, которая преподает русский язык немцам. И я когда с ней беседовал, я спросил, а вообще какой у них, они очень прагматичные вообще немцы, люди, они не будут заниматься просто так чем-то. Я говорю, а какой у них стимул или какая мотивация, почему они занимаются именно русским языком? Он говорит, ну разные есть причины, кто-то, например, у них соседи русскоязычные, они хотят немножко говорить с ними, общаться. Кто-то, у кого-то там, например, супруг или супруга русского, так сказать, происхождения. Кто-то хочет поехать в Россию и посмотреть своими глазами и хоть что-то знать, сказать здравствуйте, спасибо, до свидания. Был такой случай, у него был ученик, ну, уже такой пожилой мужчина, у него была такая мечта поехать в Санкт-Петербург и посмотреть, и она его учила, она прямо его чуть ли не натаскивала, как в метро, схему, куда идти, чтобы он не заблудился, чтобы он понял, и он был, приехал счастливо, говорит, да, я вот сам без посторонней помощи зашел, вышел и все понял, то есть... Немцы, вот кто сталкивается с русскими, они прекрасно понимают, что это не какие-то гуманоиды, которые живут на другой планете. Так что это все познается, так сказать, в живом общении. Они когда какие-то есть, конечно, предрассудки, что все русские пьяницы и так далее, но это уже, так сказать, куда от этого денешься, есть такие вещи, конечно.
Ну вот такой вопрос у меня возник. А можно сказать, то, что немцам интересна жизнь русских, то, что они интересуются новостями из России, читают, они и считаются популярными?
Ну, вы знаете, дело в том, что за последнее время в самой Германии появилось много, ну, русских, я в кавычки беру, это русскоязычные, они, кстати, немцы не очень разделяют, для них вот все, вот кто русскоязычный, для них все русские, независимо от того, может, они откуда-то из Казахстана там, или из той же Украины Восточной, они как-то не разделяют эти понятия. Но что касается России, понимаете, раньше очень популярны были так называемые слависты, которые, ну, это специалисты по русскому языку. В последнее время как-то это немножко стало уходить, и позакрывались кафедры. А вот у рядовых людей вот такой вот, я бы не сказал, что у них какой-то есть целенаправленный интерес именно к России. У них есть, они просто когда смотрят новости, естественно, в новости попадают какая-то информация о той же России. Но чтобы кто-то глубоко интересовался именно Россией, я думаю, что таких людей мало. И кто интересуется, это только действительно в профессиональном плане. Если это вот русисты, преподаватели языка, литературы, вот они больше интересуются. А что касается рядовых, вот так называемых бюргеров, то есть горожан или граждан, они, мне кажется, по этому поводу особо не заморачиваются, так скажем, не очень этим обеспокоены, так сказать, темой России. Хотя она сейчас, конечно, очень актуальна в связи с последними событиями, как вы знаете.
Ну да. А тогда вот вы сказали много о том, что стереотипы о медведях и водке – это уже ушедшее. А какие новые стереотипы появляются? Можете какие-нибудь выделить?
Новые стереотипы? Ну, пожалуй, таких, конечно, нет, чтобы они перебили старые какие-то такие вот глобальные. Мне кажется, что новых таких стереотипов и, собственно, нет, потому что все, и вот я уже об этом сегодня говорил, все понимают, что люди, в принципе, одинаковы, просто вот менталитет немножко разный, а таких вот каких-то ярких новых, сейчас, тем более, вы знаете, что мир глобальный, благодаря интернету все друг с другом общаются, несмотря на языки, различные культуры, то есть, мне кажется, что современных таких стереотипов и нет, которые бы как-то были характерны именно для России, потому что, я же говорю, мир настолько глобален, настолько унифицирован, что сказать, что вот это именно, так сказать, русская какая-то российская фишка, даже трудно что-то придумать и сегодня так осознать. Очень, очень сложно. Да, я вот забыл, я хотел как раз по поводу журналистки сказать, что интересная очень информация, это по поводу мейнстрима, что вышла книга корреспондента немецкого канала ARD в России Габриэле Кроне-Шмальц. И ее книга называется «Понять Россию. Борьба за Украину и высокомерие Запада». И вот как раз это характерный очень пример, когда она пошла против этого течения и высказала свое мнение, которое шло вразрез с общей тенденцией. И вот она, во-первых, в интернете подверглась, так сказать, троллингу, начали ей писать всякие неприятные комментарии, но еще такая была ситуация, вот здесь в Германии шло ток-шоу, вот, кстати, по поводу царя, название было такое «Царь Владимир I, чего действительно хочет Путин». И такое было провокационное название, и вот ей очень нелегко пришлось, потому что ее мнение было, так сказать, шло в разрез, и ей даже пришлось уйти, покинуть студию, выйти, потому что ситуация так складывалась, что она оказалась в меньшинстве и не смогла донести свою ситуацию. Вот это вот очень такой характерный пример, когда человек пытается что-то сделать вопреки сложившимся, вот так скажем, стереотипам или тому имиджу России современному. Хотя вот человек работал несколько лет и жил в России, то есть она изнутри это все видела. Не то, что она живет в Германии и вот так сказать написала об этом, а она именно живет в России, и жила в России и написала такую книгу, которая вот не понравилась немецкому обществу, потому что они увидели там не то, что они привыкли видеть. То есть она попыталась как-то это более, что ли, объективно, ну не то, что объективно, но не так написать, как обычно пишут о России, не в тех красках, не в тех тонах. И судя даже по названию «Высокомерие Запада», это, я так понимаю, что она в этой книге критикует и западные СМИ. Потому что, видите, высокомерие – это не очень положительный такой образ СМИ. Вот, так что вот как раз такой пример. Но это очень редкие случаи, это единичные действительно примеры. А в основном, конечно, все пишут то, что от них ждут. И то, что есть какой-то социальный заказ, понимаете? И вот, возвращаясь к вопросу о СМИ, если какой-то журналист, например, захочет высказать какое-то мнение, которое идет вразрез с редакцией, то я не думаю, что это опубликует. То есть он может где-нибудь в своем блоге написать, в частном, не касающемся работы. А вот что касается работы, то вряд ли кто-то рискнет и возьмет на себя такую ответственность, чтобы кто-то написал. Хотя, по идее, везде пишут, что мнение редакции может не совпадать с мнением авторов, и наоборот. Но на деле никто не будет себе, так сказать, портить репутацию, биографию и подставляться, когда возникнут такие вещи, когда мнение будет идти просто вразрез общей тенденции, понимаете. К сожалению, ситуация такая, что позиция слишком четкая и слишком такая резкая. Нет таких вот полутонов. То есть есть черное и белое. Вот Россия значит черная, понимаете? Хотя, если так взвесить, понятно, что Россия очень многогранная, многоцветная страна, и есть масса разных вещей, как положительных, так и отрицательных. Mm-hmm. Вот что касается вот, отношения к России со стороны СМИ.
Прекрасно, спасибо вам большое. И вот последний вопрос, который я хотела вам говорить, спросить по поводу культуры. Жители Германии, вот как я изучала, тоже рассматривала, они очень ценят русское искусство, культуру, то есть наших писателей, художников. Вот скажите, как-то изменилось это, меняется это отношение? Они все так же продолжают интересоваться?
Ну, что я могу сказать? Это все тоже очень индивидуально, так трудно обобщить и сказать, что да, вот такой есть большой интерес к российской культуре, искусству и тому прочему. Но я вот хочу сказать, что вот несколько лет уже в Баден-Бадене проводятся дни русской культуры, и они ориентированы как раз на местную публику, то есть не для русскоязычных людей, которые здесь живут, а для коренных немцев. И это очень положительная такая тенденция, потому что приезжают известные очень актеры, режиссеры, привозят фильмы, и таким образом происходит вот эта связь, и такие мероприятия очень важны для понимания, и когда это происходит через искусство, через театр, через кино, через литературу, потом здесь очень популярны встречи с писателями, причем не только местными. Вот я сам присутствовал на двух таких. Одна встреча была, это уже много лет назад, с известным очень писателем, это Чингис Айтматов, ну вы слышали, конечно. Вот. И это как раз встреча была с немецкими читателями, у него был переводчик, и благодаря переводчику он общался с людьми, потому что он не владел немецким языком. И вот как раз на таких встречах происходит живое общение. И еще была встреча тоже с писательницей Полиной Дашковой, тоже в таком же формате. Здесь это очень модно, встреча с писателями. Они читают какие-то отрывки своих произведений, отвечают на вопросы. Вот такой вот формат. Потом раздают уже автографы. И вот судя по этим двум встречам, я могу сделать вывод, что интерес есть, и люди читают, и интересуются, и следят, и много современных авторов переводится на немецкий язык. И так что, в принципе, интерес есть. Я не могу сказать, что он очень большой, но это действительно интерес со стороны людей, которым это важно, у которых есть, может быть, какие-то корни, может быть, просто какой-то интерес. Но вообще, конечно, из-за того, что события 70-летней давности, то есть война между Советским Союзом и Германией, конечно, вот до сих пор остаются какие-то вот такие вот вещи на каком-то генетическом уровне. То есть есть люди, которые просто вот не то, что не воспринимают, но отношения не очень хорошие, именно благодаря тому, что вот это наследие осталось, я не знаю, от бабушек, дедушек, вот отношение к русским из-за того, что из-за тех событий, которые произошли, вот какой-то осадок еще все равно тянется этот шлейф до сих пор. Хотя, в принципе, уже внуки не могут отвечать за своих дедушек и так далее. И молодежь более, я же говорю, прогрессивная, более такая современная. Но, во всяком случае, тенденции есть. И есть, вот, например, в Мюнхене есть такой культурный центр, называется «Мир», который тоже ориентирован именно на местных немцев. И там проходит очень много разных мероприятий, и те же вечера культуры искусства, и романсы, и они устраивают выставки, издают книги и на немецком языке, знакомят с историей России. И, в общем, есть интерес со стороны людей, и это очень важно, потому что, ну, люди не должны замыкаться в какой-то своей культуре, тем более, что в Германии за последнее время приехало много представителей русскоязычного населения из разных стран бывшего Советского Союза, и они тоже пытаются каким-то образом интегрироваться, и если это люди искусства, то они тоже здесь выступают и имеют большой успех, потому что вы знаете, что российская музыкальная школа ценится очень высоко, и здесь и преподают, и выступают, и так далее, и отношение к ним очень хорошее, потому что все-таки люди высокого профессионального уровня.
Ну,
вот. Так что, да, а вот по поводу Дней России в Германии тоже есть обмены, и происходят коллективы, приезжают из Германии в Россию, из России в Германию, и происходят встречи, которые организуют, например, при содействии посольства или консульства России здесь, и возникают, но это все, вот, так сказать, общение больше на таком межчеловеческом уровне, чем государственном, потому что все равно упирается в человеческий фактор, когда люди знакомятся, когда они приезжают, обмен происходит, в том числе и детей, когда привозят сюда их на экскурсии, а немецкие дети ездят в Россию на экскурсии. Это очень хорошо, и есть разнообразные формы такого обмена и культурного, и, так сказать, когда изучают, например, в России дети немецкий язык, они имеют возможность переехать в Германию, здесь в семьях пожить. Ну, то есть это разные формы такого взаимовыгодного сотрудничества происходит. Ну, все течет, все меняется, и поэтому, если сегодня ситуация такая в мире, то это не значит, что через 5 или 10 лет она будет точно такой же. Может быть, будет очередное потепление отношений между нашими странами.
Да, то есть есть такой шанс, что у нас отношения...
Да, шанс. И вот когда я говорил, вот я вам советую, я потом дам ссылку на это интервью с вот этим политологом. Он сказал, что, может быть, все не так страшно, и через 5 лет ситуация изменится коренным образом, и не будет, акценты сместятся, и опять появятся какие-то... Потому что, прежде всего, это упирается в экономику. Мы знаем, что сейчас вот тяжелая ситуация в связи с санкциями, но от этого страдают и сами производители здесь, в Германии, потому что они были ориентированы на рынок сбыта в Россию, а когда это все прекратилось, то у них просто возник вопрос, а куда это все девать, потому что для внутреннего пользования это слишком много. То есть тоже возникают вопросы. Мне кажется, что в данном смысле победит разум, потому что они поймут, что идеология идеологии, но надо же думать все-таки об экономических каких-то вещах. И можно, как в старом анекдоте, что на зло кондуктору возьму билет, пойду пешком, но вы понимаете, что нужно соображать, что прежде всего не нужно вредить самому себе, даже если ты хочешь сделать плохо соседу, так что ж чушь ты должен от этого страдать. Надо как-то все-таки целесообразно подходить к этим всем вещам. Мне кажется, что постепенно они поймут и осознают, что это не тот метод давления экономически, когда пытаются из-за экономики повлиять на политику и на идеологию, понимаете, вот этими всеми санкциями, вот этими запретными мерами, это все-таки не те меры, которые имеют положительный какой-то эффект. Они, наоборот, вызывают какое-то отвращение, какое-то такое непонимание.
Угу. Ну, вот. Все, спасибо вам большое. У меня по вопросам... Один последний вопрос только остался. Можете назвать свою должность, где вы работаете, чтобы я указала?
Ну, должность, это громко сказано. Я, так сказать, свободный журналист, то есть я сотрудничаю с разными изданиями, я не состою нигде в штате, поэтому у меня таковой должности нет. Я просто, ну, так скажем, свободный журналист, и поэтому у меня есть возможность печататься в разных изданиях русскоязычных Германии. Здесь довольно большая такая палитра, есть возможность печататься вот в общегерманских и более локальных изданиях. Но если вам нужно будет, я потом напишу.
А в каком городе вы проживаете?
Я живу, это город Аугсбург, это недалеко от Мюнхена, это Бавария. Город третий по величине после Мюнхена и Нюрнберга. Население 270 тысяч.
А вы уже давно, наверное, живете, да?
Да, живу с 1997 года, то есть уже прилично.
Хорошо, все, спасибо вам огромное, вы мне очень помогли. Когда работа будет готова?
Если еще какие-то дополнительные вопросы, то в рабочем порядке обязательно.
Хорошо, конечно, мы с вами там спишемся,
договоримся. Всего доброго, до свидания.
До свидания, успехов. Спасибо.
Дядь.
Чувак из Германии.
Начал.
Делаю дипломную работу, мне там нужен комментарий.
А где ключи?
От чего?
От кабинета.
У этой, как ее зовут? Уборщица, которая здесь убирается у нас, у нее. Она в коробочку сложила и понесла.
Ну, если меня заебали эти коробочки, я уже просто не могу.
Ну, зато она все окна намотала.
Давай сделаем, может, одну связку от этой ебаной перестройки. Чтобы вот все вот наши кабинеты, в которых мы работаем, чтобы они были. А то они висят по два ключа, я даже не знаю, не подписан, третий, пятый, седьмой. Я считаю, ну никак, монтажный не третий кабинет.
Хорошо.